Говорит Радио Свобода. Экономические рейтинги России снижаются. Как можно изменить к лучшему ситуацию в стране?
Я думаю, что экономические меры важны, но главное изменение – это, конечно, изменения во внутренней и внешней политике. Если бы это зависело от меня, я бы ни в коем случае не допустил бы войны с соседним государством.
В новороссийское ополчение записываются и воры, бывшие милиционеры, политактивисты, историк-империалист. Почему они идут на войну? Как они воюют?
Да, это война не для профессионалов. Другое дело, что за несколько месяцев боев уже и та сторона, и эта сторона очень много научилась, уничтожая друг друга.
Россия лишена права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Почему?
Пока Россия не изменила свою захватническую агрессивную политику, изменять статус российской делегации не имеет никакого смысла. Если это произойдет, то парламентская ассамблея Совета Европы покажет себя слабой организацией.
Рассказ об этих и других важных и знаковых событиях пятой недели 2015 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели. Радио Свобода» Дмитрий Волчек в командировке. Так что сегодня я познакомлю вас с главными итогами минувших шести дней. В Минске в субботу после многих часов ожиданий и согласований наконец начались переговоры между представителями киевского правительства, руководством самопровозглашенных восточноукраинских республик и России. Цель этой встречи – добиться прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, где в последние дни боевые действия возобновились с новой силой. За минувшие сутки в зоне конфликта погибли 15 украинских военных. Потери со стороны сепаратистов неизвестны. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Ожесточенные бои в районе Углегорска, Донецка области не прекращаются уже несколько дней. Утром в субботу украинские военные пошли в контрнаступление. Наиболее сложная ситуация в зоне конфликта сохраняется в районе Дебальцево, почти полностью разрушенного крупного железнодорожного узла между Донецком и Луганском. За минувшие сутки только в Дебальцево погибли 12 жителей. Активные боевые действия призваны, как подчеркивают эксперты, вынудить Киев пойти на серьезные уступки на очередных переговорах в Минске. Украину, как и прежде, на встрече в белорусской столице представляет второй президент страны Леонид Кучма, Россию – посол на Украине Михаил Зурабов, а ОБСЕ – Хайди Тальявини. Вместо лидеров так называемых ДНР и ЛНР в Минск прибыли их представители – Денис Пушилин и Владислав Дейнега. 30 января Плотницкий заявил, что прибудет на переговоры только для подписания документов, а в случае срыва переговоров пригрозил продолжить наступление, как он сказал, до полного освобождения Луганской и Донецкой областей. Ключевое требование к Украине – полностью снять экономическую блокаду Донбасса.
Для того, чтобы снять эту так называемую блокаду, достаточно отменить всего три решения СНБО, которые были проведены. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении ведения огня, о разграничительной линии. Там целый комплекс транспортных вопросов, которые обязательно будут учитываться, и в этот раз не будет никаких подписаний без вот таких позиций, которые нас интересуют.
Накануне встречи в Минске трехсторонняя контактная группа заявила, что должны быть достигнуты такие дальнейшие практические шаги. Обязывающее соглашение относительно немедленного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, как это было согласовано в Минском меморандуме прошлого года, отсутствие ограничений для доставки гуманитарной помощи, а также шаги по ощутимому прогрессу в освобождении заложников. Есть ли будущее у Минских соглашений и что необходимо зафиксировать? Фиксировать в новом варианте мирного договора. На эти вопросы отвечает директор Киевского института социально-политического проектирования «Диалог», политолог Андрей Миселюк.
Соглашение, которое подписано в Минске, включает в себя все шаги, главные, которые нужны для деэскалации ситуации на Донбассе. Они, к сожалению, остались общими декларациями. Должны были быть обозначены конкретные сроки выполнения, четко прописанные, какие шаги будут стороны делать, назначены ответственные. Это обязательно должны были быть прописаны меры воздействия на тех, кто решил проигнорировать исполнение своих обязательств. К сожалению, ничего такого за почти полгода, которые прошли после Минского меморандума, так и не появилось. Теперь же необходимо, конечно, к этим соглашениям возвращаться, кто будет договариваться с российской стороны, потому что Так получается, что посол Зурабов в России в Украине, он не является лицом, который принимает решения, и поэтому он не может нести ответственность за выполнение обязательств с российской стороной. Украинская сторона многократно настаивала и продолжает настаивать на том, чтобы было возвращение к Женевскому формату, в котором участвуют США, Европейский Союз, Россия и Украина. А Россию, чтобы представлял президент Путин. И, как говорит представляющий Украину в трехсторонних переговорах Леонид Кучма, бывший президент Украины, если будет стоять подпись Путина под этим документом, то это будет иметь совершенно другое значение, другой вес.
По данным ОБСЕ, более 5000 человек убиты и более 10000 получили ранения за время конфликта в Донбассе, а число беженцев и вынужденных переселенцев превысило 1 миллион. Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, выступая в эфире программы «Черное зеркало» на телеканале «Интер», отметил, что для прекращения кровопролития на уступки должны идти все стороны конфликта, и центральным украинским властям необходимо вести диалог с населением Донбасса.
Нужен диалог. И это наши люди, это наши граждане. Да, заблудшие и так далее. И надо вести не только войну за территорию, а войну за граждан. В буквальном, а и фигуральном, и в буквальном смысле этого слова. Если мы видим сегодня, что нет военной победы, если мы видим сегодня, что война становится бессмысленной, бойней, скажу почему. Потому что сегодня гражданских гибнет больше, нежели военных. Когда гибнут военные, это потери. А когда гибнут гражданские, это жертвы. Я боюсь, что мы потеряем страну. Мы потеряем время. Нужно искать сегодня шансы к миру. Война, которую мы вели в 2014 году, она была справедливой. Мы эту войну выиграли. Путин не взял Одессу, он не пробил коридор до Крыма. Он получил только вот этот кусок, обрубок, осколок бывшего Советского Союза, 30% территории Донбасса. Но сегодня эта война становится уже не той войной, которая была в 2014 году. Почему сегодня и с мобилизацией уже не так, как было 11 месяцев назад? Да потому что люди не хотят бессмысленно гибнуть. Они готовы положить свою жизнь за Украину. Но вот ради чего? Класть свою жизнь? Они не знают. Может быть, все-таки пришло время за столом переговоров искать что-то. Надо какие-то, наверное, на уступки идти.
Считает политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Страсбурге на этой неделе прошла сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ключевым вопросом был российский. В среду после долгих дебатов российская делегация была вновь до апрельской сессии лишена права голоса в связи с неуполнением прежних решений ПАСЕ, связанных с ситуацией на Украине. В знак протеста российская делегация покинула сессию. Москва до конца года свернула свое участие в работе ПАСЕ. В день голосования по российскому вопросу в ПАСЕ я беседовал с главой украинской делегации в Парламентской ассамблее Владимиром Арьевым.
Наша основная задача — донести правду и добиваться продолжения санкций в отношении российской делегации, которая не выполнила ни одного требования Совета Европы из резолюции 1990, принятой в апреле прошлого года, и ситуация только усугубилась. И пока Россия не изменила свою захватническую агрессивную политику, изменять статус российской делегации не имеет никакого смысла, и в противном случае, если это произойдет, то Парламентская ассамблея Совета Европы покажет себя слабой организацией, которая поддается на шантаж и пропаганду. Очевидно, это ударит очень сильно по имиджу этой организации во всем мире.
У вас есть прямые контакты с российской делегацией, или вам не о чем с ними говорить?
Мы считаем, что надо говорить не с марионетками, а с источником зла. Источник зла находится в Кремле, в самом главном кабинете. Мое глубокое убеждение, что с ним должен говорить, естественно, один источник, это президент Украины. Президент нашей страны должен вести с ним переговоры. Все остальные не имеют никакого смысла, а выслушивать очередной бред и оскорбления, я считаю, это бесперспективное занятие. Справедливость – это показать международному преступнику в виде российского государства и российского правительства, что любое преступление международное, как аннексия Крыма, как финансирование террористов на Донбассе, это наказуемая вещь.
Владимир, вы говорите довольно жесткой такой лексикой. Уверены вы, что она воспринимается и в Страсбурге, более того, что она может быть воспринята в Москве?
Естественно, воспринимается в Страсбурге, поскольку, в отличие от российских медиа, европейские показывают правду о том, что происходит. А насчет восприятия Москвы, вы знаете, честно говоря, я как-то не особо озабочен этим восприятием, потому что ранее никакие увещевания более мягкие не возымели никакого эффекта.
Как вы оцениваете вообще важность Парламентской ассамблеи Совета Европы? Эта организация принимает решения скорее рекомендательного характера. Что может измениться от продолжения политики изоляции, которой сейчас оказалась Россия в последний год?
Просто нужно быть последовательным, и если агрессор не исправляется, если продолжается преступление, то просто нужно шаг за шагом показывать позицию демократического мирового сообщества, что оно будет реагировать.
Говорил депутат Верховной Рады Украины, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. К этой теме мы вернемся во второй части программы.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's на этой неделе снизило кредитный рейтинг России до мусорного уровня. Никогда еще в своей новейшей истории страна не находилась в такой экономической и политической изоляции. Один из крупнейших российских экономистов, бывший ректор Российской школы экономики и бывший экономический советник правительства России Сергей Гуриев, ставший после отъезда из Москвы профессором Парижского университета Sciences Po, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной комментирует состояние российской экономики и прогнозирует возможные последствия нынешней политики российских властей.
Как вы оцениваете состояние российской экономики? Как вы знаете, оценки международных экспертов колеблются от рецессии и даже до кризиса. А вот ваше мнение?
Я думаю, что рецессия будет обязательно. Слово «кризис» – это менее четко определенное понятие, которое может означать самые разные вещи. Например, валютный кризис или банковский кризис – это вполне возможно. Но пока кризиса нет. Но рецессия будет в 2015 году обязательно.
Владимир Путин, выступая на коллегии Счетной палаты, напомнил о неукоснительном выполнении антикризисного плана правительства. Насколько, на ваш взгляд, этот план вообще эффективен?
Пока антикризисный план не полностью прописывает все, что будет. Сокращение госрасходов. Вообще говоря, для этого нужно принять новый закон о бюджете или поправки к закону о бюджете. Этого не сделано. Пока не конкретизировано, какие расходы будут сокращаться, насколько. Поэтому требовать неукоснительного выполнения антикризисного плана трудно, потому что сам план еще недостаточно конкретен. Когда будет закон о бюджете, который, видимо, будет принят в марте, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока у правительства нет детального плана.
Глава Сбербанка Герман Греф предсказал в Давосе на экономическом форуме масштабный банковский кризис в России. Вы считаете, что это реально?
Это возможно. Пока вероятность этого на самом деле не очень высока. Но это можно предотвратить. Пока непонятно, что для этого собираются делать власти. Власти пообещали рекапитализировать банки, триллион рублей в виде государственных облигаций. Если в России дальше будут понижаться рейтинги, и если будут накладываться дополнительные санкции, этого может не хватить. И более того, может начаться паника и на рынке государственных облигаций российских, и на банковском рынке. В нынешней ситуации есть все шансы избежать банковского кризиса в 2015 году.
Министр финансов Антон Силуянов прогнозирует сокращение бюджетных расходов на 10%. А что это значит для российской экономики?
Ну, это означает, что рецессия будет усиливаться. Я думаю, что сокращение расходов абсолютно неизбежно, потому что российский бюджет находится в очень тяжелом состоянии. Но, конечно, всегда сокращение расходов означает сокращение спроса на продукцию российских предприятий, которые, соответственно, будут производить меньше. Это будет означать и увольнение, это будет означать и снижение доходов. Пока нет бюджета, говорить об этом рано, потому что мы не понимаем, какие именно расходы будут сокращены, чьи именно доходы упадут.
У России огромный внешний долг – это 650 миллиардов долларов. И есть опасность, что западные кредиторы после присвоения России так называемого мусорного рейтинга могут потребовать возврата этого долга. Вот к чему это может привести –
Цифра, которую вы назвали, не совсем точна. Это состояние долга, скажем, полгода назад. Сейчас долг находится на уровне примерно 600 миллиардов. И это включает в себя не только государственный долг, но и долг банков и компаний. И не во всех этих договорах есть возможность досрочного погашения в случае снижения рейтинга. Ситуация не такая плохая, как кажется. Но если какие-то дополнительные долги будут истребованы досрочно, это просто означает, что из страны утечет дополнительные десятки миллиардов долларов. Это означает, что для поддержания курса рубля центральному банку придется потратить еще резервы. Или же допустить снижение курса рубля. Если не будет новых санкций, и если нефть не упадет дальше, то трудно прогнозировать какие-то катастрофические сценарии. Надо понимать, что на Западе люди абсолютно убеждены, что обстрел Мариуполя производился российскими градами, и что это является, вообще говоря, военным преступлением и вполне возможно введение новых санкций.
Рубль катастрофически дешевеет. Чем это чревато для российской экономики?
Рубль сейчас немного стабилизировался. Даже если рубль будет снижаться, собственно, российская экономика будет даже более конкурентоспособной. Российские предприятия будут более конкурентоспособными. Другое дело, что российские граждане будут жить хуже. В этом смысле это будет большой проблемой. Курс рубля – это всего лишь термометр, градусник, который показывает ощущение рынком перспектив российской экономики. Скорее всего, падение ВВП и доходов продолжится в 2016-2017 году. И вот где-то в 2016 или 2017 году резервные фонды будут исчерпаны, и тогда придется идти не на 10%, а на более существенное сокращение расходов бюджета. Мы пока не знаем, как это будет происходить, но в целом, я бы сказал так, что ситуация в 2015 году находится под контролем экономических властей. За горизонтом, скажем, 2017 года непонятно, как сводить концы с концами. В России в 2009 году падение ВВП было даже больше, но это не сопровождалось падением доходов. Опять-таки было понятно, что цены на нефть вырастут быстро, поэтому ситуация не была такой тяжелой. В 2009 году ВВП упал, но в основном упали инвестиции. Сейчас же инвестициям, грубо говоря, падать уже больше некуда, и падает потребление, падает реальный доход населения, и в этом смысле ситуация на самом деле тяжелее, чем в 2009 году.
Появилась такая информация, что в связи с эскалацией конфликта на юго-востоке Украины Евросоюз может отключить Россию от электронной системы SWIFT. Станет ли это серьезным ударом по финансовой системе России?
Это серьезный удар, который может привести к банковскому кризису. Но в целом это не самое катастрофическое средство из тех, которые могут предпринять западные страны. Например, включение госбанков в санкционные списки. Если же госбанки попадут в санкционные списки, в которых находится, например, Банк России, ситуация будет гораздо тяжелее.
Многие экономисты говорят о том, что в этом году Россию ожидает дальнейший экономический спад, который может достигнуть 5%. А вот какой ваш прогноз?
Все может быть. Я думаю, что сейчас самый разумный прогноз – это спад 5%, но ситуация может ухудшиться. В том числе потому, что власть может допускать ошибки.
Может или допускает?
Я думаю, что основные ошибки мы увидим, когда власть публикует бюджет. Или отсутствие этих ошибок мы увидим, когда власть допускает бюджет.
Насколько при таком спаде замедлится рост ВВП?
Этот спад – это и есть рост ВВП на минус 5%.
В чем все-таки первопричина экономического кризиса в России? Но ведь не только же в падении цен на нефть.
Во-первых, это отсутствие реформ, плохой бизнес-климат, инвестиционный климат, высокая коррупция. Во-вторых, это санкции. В-третьих, это падение цен на нефть.
А есть ли в этой причине политическая составляющая? Какую роль сыграла аннексия Крыма и военные конфликты на Украине, в которых участвует Россия?
Это сыграло очень серьезную роль, потому что именно после этого были введены санкции, которые нанесли серьезный удар по российской экономике.
Население России очень озабочено, естественно, ростом цен. Следствие ли этот рост цен инфляции, которая по прогнозам Минэкономразвития составит в этом году 7,5%? Или это результат каких-то других факторов?
Этот рост цен – это, собственно, инфляция, которая была порождена в том числе, наверное, в первую очередь, непродуманными действиями по введению продуктового эмбарго в августе 2014 года. Прогноз в 7% по итогам 2015 года является слишком оптимистичным. Большинство людей считает, что в начале года инфляция будет 15%, а в конце года она замедлится до 10%. Прогноз 7% является, мне кажется, нереалистичным. С другой стороны, Министерство экономики говорит о том, что оно будет поправлять расчеты и в марте выдаст новый макроэкономический прогноз.
Если помните, мы с вами говорили, когда санкции были только приняты, и те и другие, и Евросоюза против России, и Россия против России, а и мы говорили о том, как, возможно, поведут себя российские производители. Сейчас, оборачиваясь назад и оценивая месяцы, прошедшие со дня принятия санкций, как вы полагаете, российские производители как себя повели в этой ситуации?
Ну, у российских производителей очень много проблем. С одной стороны, конечно, сокращение импорта им помогло, с другой стороны, ужасные условия для инвестиций в России, высокие процентные ставки, в том числе связанные с решением ЦБ поднять процентную ставку, чтобы противодействовать падению курса рубля. Все это, конечно, приводит к падению производства, а не к росту производства.
Ну и еще, конечно, положение малого бизнеса.
Да, и малый бизнес страдает от всех этих проблем, плюс от коррупции на низовом уровне.
Что бы вы посоветовали российскому правительству в этой чрезвычайно непростой, ну, практически кризисной ситуации, если бы вы все еще находились на посту экономического советника премьер-министра России?
Я думаю, что экономические меры важны. Я не хочу сейчас о них говорить, но главное изменение – это, конечно, изменение во внутренней и внешней политике, более мирные отношения с соседями, более разумное поведение внутри страны, защита конкуренции, защита прав собственности, ограничение полномочий силовых органов по преследованию предпринимателей, амнистия предпринимателей, борьба с коррупцией. Все это вещи, о которых много раз говорило и правительство, и президент, и ситуация в этом отношении скорее ухудшается, чем улучшается.
Получается как бы замкнутый круг. Все понимают, что нужно сделать, и не делают. Российское правительство никак не хочет признать, что политическая составляющая здесь одна из важнейших. Вот как же быть в такой ситуации?
Мне кажется, именно на этом прогнозе основано ощущение того, что в России будет спад производства и спад ВВП. Мне кажется, правительство действительно не хочет, или президент, не знаю, не хочет изменений в политике, поэтому стоит ожидать спада в экономике. Если бы это зависело от меня, я бы ни в коем случае не допустил бы войны с соседним государством. Мне кажется, это величайшая трагедия, что сегодня погибают люди, что за прошлый год погибли тысячи людей. И мне кажется, даже задавать такой вопрос нормальному человеку не стоит.
Считаете ли вы, что без кардинальных политических преобразований экономический кризис в России неизбежно достигнет точки невозврата? Или эта точка уже пройдена?
Мне кажется, что эта точка пройдена в том смысле, что мы не знаем, кто на самом деле развязал агрессивную войну против соседнего государства. Мы не знаем, кто отдал приказ о совершении военного преступления в Мариуполе. Мы не знаем пока, кто передал, например, так называемым ополченцам тот БУК, из которого был сбит малазийский Боинг. То есть все эти вопросы пока требуют ответа. Вполне возможно, что все эти преступления были совершены людьми на низовом уровне, но это, конечно, трудно себе представить. Если же эти приказы отдавались на высоком уровне, то для многих людей на высоком уровне точка невозврата пройдена.
Как объяснить то, что население России, ну, во всяком случае, опросы так показывают, поддерживают и введение России санкций против России, и повышение цен, и возможные ограничения в поездках за границу, к которым они уже привыкли.
Мне кажется, очень важную роль играет пропаганда и цензура. Цензура не дает гражданам получать доступ к альтернативной точке зрения, а пропаганда массированно рассказывает гражданам, что эти жертвы приносятся во имя высокой цели. Я думаю, что без пропаганды, цензуры и репрессий, безусловно, российские граждане хорошо понимали бы, в какой ситуации находится Россия. К счастью, я думаю, эта ситуация долго не продлится, и это понимание придет.
С экономистом Сергеем Гуриевым говорила корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Это программа «Итоги недели» Радио Свобода. Вот главные темы второй половины этого часа. То, как вербуют новороссийских добровольцев для войны в Донбассе. Как и почему была открыта тайна личности дочери Владимира Путина Катерины. По каким причинам провалилась кремлевская попытка организовать альтернативные мероприятия по случаю 70-летия освобождения Освенцима. Об этих темах расскажу после объявлений.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Классный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Послушайте программу «Итоги недели Радио Свобода» у микрофона Андрей Шарый. Рубрика «Телерейтинг». В эфире телекритик Слава Тарощина. Слава, давайте начнем с политических событий этой недели. Что говорило российское телевидение о сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и лишении российской делегации права голоса?
Как-то мнение, может быть, не очень очевидно для человека, который редко включает телевизор, но для тех, кто смотрит телевизор регулярно, было заметно, как это мнение чуть-чуть мигрировало такой от истерики до спокойного тона. В последнее время у меня создалось впечатление, что вообще вот телевидение дергают за ниточки какие-то разные люди из разных каких-то структур. Вначале, когда случилась вся эта история, тон был резко отрицательный, и вначале там брецали всем, чем можно в эфире. И в частности, вот меня, например, поразило из увиденного заявление главы нашей делегации господина Пушкова о том, что вот не будет здесь России, не будет вам никакого развития сюжета Савченко. То есть никаких переговоров по Савченко, что вообще смахивало, ну, почти на шантаж. Также было заявление господина Нарышкина о том, что он получил очень острое удовольствие, какой-то странный термин для великого политика, от той политической игры, которая ведется. И дальше вот это вот все как-то стало сходить на нет. Вчера, например, в программе «Время покажет», это очень такая знаковая программа, ее ведет Петр Толстой на Первом канале, она как-то всегда обозначает все такие реперные точки российской политики, и как-то ее главная задача, как вообще задача наших главных политических шоу, подавать сигналы и уточнять акценты. Так вот там уже был такой совершенно иной акцент, он свидетельствовал о том, что ничего страшного с Европой не происходит, но мы немножко не понимаем друг друга. Но главный-то пафос был в другом. Доказать, что Европа сама по себе хороша и ничего плохого нам не желает, и все санкции, вся гадость, которая вот на нас теперь надвигается, на Россию, точнее уже надвинулась, это со стороны Америки. Но вот сегодня уже был еще какой-то некоторый другой оттенок. Сегодня я слушала интервью «Субботней вести», ведет Сергей Брилев на канале «Россия». И там Нарышкин говорил уже он был опять несколько другой, вот опять какая-то другая ниточка, кто-то дернул за другую ниточку. Речь шла о том, что несмотря на наши взаимоотношения с Европой, вот смертную казнь Россия не ведет. Это тоже очень важный пункт, потому что уже в Госдуме слышались голоса о том, что вот, ах, раз мы не в этом самом пассе, то и, пожалуйста, давайте вернем смертную казнь. Самые важные сигналы будут расставлены завтра господином Киселевым и Соловьевым, как это бывает обычно.
Анонсирован новый большой проект телеканала «Россия», «Главная сцена». Вы ожидаете яркого шоу, очевидно?
И даже частично эти ожидания, скажем так, совсем не сбылись, потому что оно стартовало вчера. Там очень много и сходств, и отличий с таким вообще образцом жанра. Это шоу «Голос», действительно великолепное шоу на Первом канале. Ведущих там Мартиросян и Лепс. Лепс вообще становится очень важной фигурой не только шоу-бизнеса, но я бы сказала и политики. Это тоже такая отдельная большая тема. Затем, после вчерашнего шоу, было такое сборище, ресталище всех участников проекта у Соловьева. Это воскресный вечер с Соловьевым. Обычно там перетирают все, что связано с Украиной и прочее-прочее. А тут вот были чисто музыкальные якобы проблемы. Хотя, конечно, очень много говорилось на неожиданную, ну, для меня, во всяком случае, тему. Вдруг продюсеры, главные наши продюсеры, Матвиенко, Дробыш, Меладзе в меньшей степени, они стали говорить просто с пены у рта о том, что нужно развивать русский шоу-бизнес, и зачем нам английский язык, и почему все песни исполняются на английском языке. Главная интрига, связанная с этим сюжетом, опять же, соревнование, негласность, программой «Голос». Хотя на самом деле и гласная, потому что вчера Первый канал изменил свою программу, и неожиданно в эфире, вот для того, чтобы вот это вот в рамках контрпрограммирования пресловутого, ровно в то время, когда в 21.00 на канале «Россия» начиналась главная сцена, на Первом канале стартовала лучшая и избранная из проекта «Голос».
Слава, есть несколько тем на этой неделе, которые активно обсуждались и в немногих оставшихся независимых средствах массовой информации, и в блогосфере, на разных интернет-ресурсах. Речь идет о якобы вот раскрытии личности дочери Владимира Путина и о деле Светланы Давыдовой, которую обвиняют в государственной измене за то, что она позвонила в украинское посольство. Что-то федеральные каналы об этом сообщали?
Если говорить о дочери Путина, то я видела только сюжет, это интервью Кашина, который, собственно, как-то и стоял у истоков этой новости вместе с РБК. Я видела только его интервью, достаточно такое мутное, обтекаемое, только на канале «Дождь». Больше я не видела нигде ничего, ни одного слова про этот сюжет, но он мне кажется таким достаточно важным, и нужно посмотреть, что будет сегодня, завтра в аналитических программах, потому что есть какое-то ощущение, что все это все как-то так не случайно промелькнуло, потому что сегодня поляна телевизионная так зачищена, да и не только телевизионная, что никаких сюжетов и никакой информации просто так не бывает. Тоже посмотрим, как это будет развиваться. Что касается сюжета, связанного с Давыдовой, я лично увидела очень сухое сообщение на канале РЕН-ТВ. Сообщение было настолько скупым и таким каким-то чудовищным совершенно, и действительно отсылающим к сюжетам вообще Солженицына, да и прочих наших классиков, что оно звучало крайне странно. Больше я этого нигде не встречала.
Рубрика «Телерейтинг». Слава Тарощина. Программа «Итоги недели» «Радио Свобода». Из Петербурга на восток Украины отправляются добровольцы. В городе существует несколько центров по подготовке и отправке к месту вооруженного конфликта людей, готовых воевать за несуществующую Новороссию, непризнанные ЛНР и ДНР. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Если кто-то сегодня загорится желанием поехать на Украину воевать, это будет, на удивление, несложно. Пару кликов ВКонтакте, заполнение одной элементарной анкеты, один звонок и вперед. В интернете множество сайтов, дающих подробные инструкции, что следует с собой взять, от необходимых документов до количества носков. Периодически на этих же сайтах появляются списки погибших в боях за Донецкую и Луганскую народные республики, но это никого не останавливает. Все сайты имеют ярко выраженную имперскую направленность. Все призывают не жалеть сил, крови, жизни для восстановления великой страны. Только одни призывают к этому под алыми стягами с портретами Сталина, а другие грезят о белом движении, о восстановлении былой России, очищенной, наконец, от большевистской скверны. И те, и другие уверены, что за это стоит отдать жизнь. Уверен в этом и полевой командир Руслан Стародубов, позывной «Пастор», находящийся в Петербурге на излечении после ранения. Руслан родом из Костромы, прошел две чеченские войны, служил в ОМОНе, затем охранником на Московском вокзале.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило за сердце. И в тот момент я находился в Санкт-Петербурге. Я оставил все, что у меня было, и поехал как бы защищать тех русских, которых убивают. Можно стоять на границе, ждать группу, которая будет проходить. Можно найти организацию здесь, которая занимается отправкой туда. Я служу в подразделении имперского легиона. Это русская национальная организация, российское имперское движение. Мы не нацисты. Мы любим свой народ, мы любим свою родину. И для меня как бы это нормально. У кого-то там могут не совпадать какое-то осознание, знание и понимание слова «русский». По большому счету нам без разницы. Главное, во-первых, что ты был православным, во-вторых, что ты говорил на русском языке и думал на нем же.
Я посмотрела на сайте, там вот как раз отправлялись очередная группа. Вот на Дрезденской 20. Это да, что?
Военно-патриотический клуб «Резерв». На его базе имперский легион работает.
Там тренируют?
Нет, у нас есть выездные, скажем так, лагеря небольшие. Наши группы не такие большие, но мы делаем великое дело.
О том, что происходит на Украине, вы узнавали исключительно из телевизора или у вас были свои источники?
Кроме телевизора существует еще и интернет. То есть я понял, что лучше, даже если погибну, то погибну я, у которого четверо детей, чем вот этот 18-летний пацан, который не умеет взять автомат в руки, он не знает, какой стороной он стреляет. Мы отправляем людей только подготовленных.
А кто приходит в этот легион? И как вы ищете этих людей? Или они вас находят?
Ну, чаще всего они нас находят. Нас можно найти в интернете. Есть курсы партизан, имперский легион, клуб. Кто хочет, тот всегда найдет. Я сначала вообще, честно говоря, хотел просто купить билет и уехать до Ростова, а там уже как Бог пошлет. Мне позвонил один из моих друзей и сказал, что в Санкт-Петербурге есть организация, которая занимается сбором добровольцев и как бы отправкой их на боевые. Я нашел, прошел подготовку, а так как у меня диплом военного учебного заведения, крайняя военная должность, я командир взвода, а командиров нам очень не хватает. К сожалению, меня выбили сейчас из рядов.
Поддерживают Новороссию и люди, мечтающие о воссоздании, так сказать, Красной империи, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». По словам ее петербургского лидера Андрея Дмитриева, в уставе партии еще в 90-е годы было записано воссоединение с бывшими советскими республиками.
Мы, конечно, с самого начала поддержали Новороссию. Мы считаем, что там происходит революционная война сейчас, подобная той, что Че Гевара вел с Фиделем Кастро на Кубе и в Боливии, подобной тому, что Ким Ир Сен вел в Маньчжурии и в Корее. С мая месяца у нас сформировалось движение интербригады, да, отсылка, понятно, к Испанской войне. В Питере тоже мы здесь организовали штаб в помощи Донбассу. Чем занимаются интербригады? По нашей линии целый ряд добровольцев поехал туда, как воевать, так и заниматься гуманитарными вещами, то есть это и врачи, и другие там специалисты разные. Всего больше 1000 человек по России поехало по линии интербригады. Из Петербурга поехало в пределах 100 человек, несколько членов КПРФ поехало. Плюс к этому мы занимаемся сбором помощи для Донбасса, снабжаем свое подразделение наших людей, которые в ЛНР воюют, держат фронтом. По мере возможности помогаем там и другим ополченцам, и просто людям. Каждые выходные пикеты проходят у метро. С лета мы собрали порядка 2 миллиона рублей только на пикетах, да, это не считая электронных кошельков и вещей, которые непосредственно в штаб приносят. Мы ощущаем очень сильную народную поддержку.
В разговор вступает Сергей Максимов, он же Сильвер, раненый доброволец. Объясняет, что все оружие там, на месте, это либо старое советское оружие, либо оружие, отнятое у противника. Сильвер попал на Украину без всякого труда.
После майских событий собрался, сел на поезд и приехал. Когда нельзя будет дозвониться ни до родственников, ни до кого. Я не служил, не воевал. Просто приехал, вступил в ополчение.
А в мирной жизни вы...
Промышленный альпинист.
Кто там воюет? Вот кто ваши товарищи?
Местное население, ребята, которые приезжают отсюда, которым не нравится. Попадались ребята, которые приезжали за своими семьями вместо домов, находили воронки, шли в военкоматы, записывались.
Это такое действительно боевое братство?
Да, это боевое братство. Мы будем сидеть вместе и воры, и бывший милиционер, и политический, и нормально все.
Вам нравится такая жизнь?
Да, нравится.
То есть вы поедете обратно?
После излечения, да.
В конце августа под Луганском погиб один из старых нацболов Илья Гурьев, позывной «Заяц». В Петербурге у него осталась вдова и двое маленьких детей. Тело его так и не нашли. Чаще всего убитых хоронят недалеко от поля боя. Тем не менее, 18-летний Артем рвется в бой.
Мне, можно сказать, так стыдно жить хорошо в мире, когда кто-то где-то умирает, страдает, голодает. И поэтому я прилагаю все силы, чтобы хоть как-то помочь этим людям. Мои предки в 12 и в 14 на войну уходили.
Артем собирается ускользнуть на Донбасс, не сказав ни слова родителям. Чем это закончится, можно только гадать. Вот, например, что рассказывает петербурженка Анастасия про своего родственника из Улан-Удэ.
Он муж моей племянницы. У него сыну 3 года. Он сказал родным, что зарабатывает деньги, а сам обманул их всех и уехал в Донецкую Народную Республику воевать. Никто не приветствует это. Так не делается. Хорошо, что он попал в плен без оружия. Позвонил своей матери, сказал ей, что его могут расстрелять, и попросил обратиться в МИД города Улан-Удэ. Позвонили в Минобороны России в Москве. Те заявили, что помочь никак не могут, так как российские войска не находятся на территории Украины.
Другая Россия и российское имперское движение – это два разных полюса. И тем не менее, оба они поставляют добровольцев на восток Украины. А есть еще Российский общевоинский союз, председатель которого историк Игорь Иванов, бывший начальник политотдела ополчения, созданного Игорем Стрелковым.
Когда мы пришли, на нас смотрели парни с Донбасса, да вы из России, ну это же так здорово, такая помощь к нам пришла, что вот нас не забывают, нас не бросают. Местные это врачи, водители, а люди со стороны России тоже контингент очень разный. Профессиональных военных, кстати, немного. С другой стороны, такая же картина. То есть мы воюем вроде бы как с профессиональной армией, а на самом деле вот основная масса ребят, которых быстро-быстро набрали в результате вот этих бесконечных там мобилизаций, переодели в камуфляж, практически ничему не научили и сразу бросили на убой. Да, эта война не профессионалов. Другое дело, что за несколько месяцев боев уже и та сторона, и эта сторона очень много научилась, уничтожая друг друга. На самом деле у ребят с украинской стороны мотивации не было против нас воевать. Я не говорю про идейных, там типа Азов, там батальон Днепр, Донбасс. Эти идейные, это правосеки, как правило, они выходцы Западной Украины. У них есть мотивация, а регулярная армия, мотивации у них на самом деле нет. Поэтому они сдаются в плен.
А почему вы уехали?
Сначала ушел Стрелков, потом постепенно ушла вся стрелковская команда. Теперь мне до сих пор люди пишут и звонят оттуда, говорят, возвращайтесь. Потому что пока был Игорь Иванович, здесь был порядок, сейчас этого нет. Но очень сомневаюсь, что Игорь Иванович Стрелкову дадут туда вернуться, его команде.
От кого это зависит?
Я думаю, что нужна такая политическая воля все-таки в Москве, в Кремле, а там ее явно нет.
Вы говорите, это добровольцы, это чисто личный порыв, а в другой стороне люди не могут вернуться без воли Кремля. Как это?
Добровольцев никто не посылал, но, конечно, мы понимаем, что Москва имеет большое влияние на все эти события.
На вопрос, как же быть со свидетельствами о пытках, похищениях, убийствах и мародерстве со стороны ополченцев, Игорь Иванов отвечает, что это относится, скорее всего, к другим группировкам ополченцев. Но многочисленные доклады международных организаций о конфликте на юго-востоке Украины говорят о жестокости и насилии по отношению к мирным жителям, чинимых обеими сторонами конфликта. Причем больше свидетельств приводится как раз о преступлениях ополченцев. А вопрос, насколько вообще законно ехать воевать в соседнюю страну, остается открытым. Депутат Законодательного собрания Петербурга, юрист Александр Кобринский, считает, что это незаконно.
Российские граждане, которые едут на Украину, они участвуют в незаконных вооруженных формированиях и воюют с регулярными украинскими войсками. Они ничем не отличаются от тех арабов, которые приезжали в Чечню и воевали вместе с чеченцами, с российскими войсками. Но расхождение в оценках просто катастрофическое, просто классическое двоемыслие.
По мнению Александра Кобринского, учитывая, что экономическое положение России может сильно ухудшиться, такую политику можно считать очень недальновидной, приносящей вред не только Украине, но и России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свободу в клубах нельзя терпеть. Философский журнал «Синий диван» о Майдане и войне. О политике и политическом, личном и коллективном на Майдане. Лозунг постмайдана «Больше гражданского, меньше государственного». Как опыт Майдана влияет на поведение граждан во время войны. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Заметные темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе связаны с тайной личности дочери Владимира Путина Катерины. Рубрика «Сетевые разговоры». Ольга Серебряная.
На уходящей неделе РБК опубликовал расследование, посвященное расширению МГУ и созданию некой технологической долины. Университету передадут новые земли на юго-западе Москвы. На этих землях за 110 миллиардов рублей построят много разных лабораторий, в стенах которых разнообразные центры национального интеллектуального резерва вместе с фондом «Национальное интеллектуальное развитие», действующими под общим брендом «Иннопрактика», будут высиживать яйцо российской фундаментальной науки. На первый взгляд, ничего интересного. Очередная потемкинская деревня, потому что никто ведь даже не может сказать, сколько будут стоить выделенные на нее 110 миллиардов рублей через две недели. Однако расследование РБК внимательно прочитал, сидя в Женеве, Олег Кашин и объявил в своем блоге «День гриппозного носа». Гриппозным с 2008 года называется в России всякий нос, который пытается сунуться в личную жизнь Путина. 7 лет назад рассказ о намерении Путина жениться на гимнастке Кабаевой привел к закрытию газеты «Московский корреспондент». Сейчас Фейсбуку Кашина повезло больше, хоть он и узнал в руководительнице «Иннопрактики» Катерине Тихоновой, дочь Путина.
Член ученого совета МГУ и чемпионка по акробатическому рок-н-роллу Катерина Владимировна Тихонова, родившаяся 31 августа 1986 года, псевдоним, видимо, в честь бабушки Екатерины Тихоновны Шкребневой. Страха нет.
Партнер Катерины Тихоновой Иван Климов тоже входит в правление на практике. Полдня весь российский интернет смотрел на YouTube выступления пары на разных соревнованиях и с удивлением обнаруживал в партнерах Федерации акробатического рок-н-ролла компании «Новатек», «Сибур» и «Газпромбанк». Твиттер запестрел шутками.
Словосочетание «акробатический рок-н-ролл» отлично описывает внешнюю и внутреннюю политику России за последний год.
В то же время разные связанные с МГУ люди подтверждали в комментах, что указанная спортсменка Тихонова – дочь Путина, и что вся Москва об этом говорит. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал в интервью Форбсу нечто невнятное. Иван Давыдов сразу же поднял его на смех.
«До сих пор много девушек выдавали за дочерей Путина», — сказал Песков. «Позвольте, у нас же незаконно выдавать девушек за девушек».
К вечеру четверга агентство «Рейтер» заявило, что их источник подтверждает правоту Кашина. Алексей Романенко ерничал.
«Будет весело, когда Путин скажет, да, это мои дочери, раскусили, и назначит их в «Газпром» и свою администрацию».
Сам Кашин, разъясняя свою дедуктивную цепочку, сомневается, что Путин ограничится «Газпромом» или президентской администрацией.
Биографические детали трех Катерин, Путиной, Тихоновой танцоршей и Тихоновой ученой, она еще член ученого совета МГУ, соединяются в одну биографию, и да, это одна и та же женщина, но, рассказывая об этом, я сам прекрасно понимаю, что не догадался бы ни о чем, если бы еще прошлым летом не услышал, что новая Сколково, создаваемая на Воробьевых горах, возглавляет дочка Путина, причем возглавляет всерьез, а не номинально. Говорили, что Путин вынужден был поручить ей этот проект, потому что не смог найти другого человека, в котором он был бы уверен и с которым проект не стал бы очередными курортами Северного Кавказа. Хочется посмотреть на это на все по-маркесовски. Вот есть такой печальный всероссийский папа, который после 15 лет сокрытия дочки, вдруг обнаружил, что она и есть его последний кадровый резерв. Больше никого нет, и, видимо, как бы ей не хотелось танцевать, ее биография будет развиваться теперь по государственной линии. Преемница? Танцы кончились.
С открытием Кашина связан щекотливый вопрос о журналистской этике в условиях несвободной прессы. Этот вопрос ставит, в частности, Юрий Марин.
Вот ведь дух времени. РБК, обремененный собственниками, лицензией СМИ и всякими отношениями редакторов, провел сложное расследование, написал текст, где очень сложным языком витиевато на что-то намекнул. Я прочитал, ничего не понял, закрыл. А на следующее утро Олег Кашин разжевал для дураков, что речь идет о дочке Путина, и собрал все лайки.
Собственно, право собирать эти лайки основывается на том, что кроме легальной российской прессы в России есть еще российская самодеятельная недопресса, которая при всей ограниченности своих возможностей все-таки не связана никакой цензурой. Другой вопрос об особенностях российской журналистики поставила Тактагул Суворова.
Удивительно, то, что в Европе светская журналистика, у нас политическая.
Вопрос этот кажется разумным, пока не погрузишься в российскую официальную политическую журналистику. Если реальная политика перешла в серую зону придворных слухов, то политическая пресса начала уже трактовать о вещах потусторонних. В четверг портал «Украина.ру», один из многочисленных проектов Международного информационного агентства «Россия сегодня», разместил колонку некоего Михаила Пасечника из Ивано-Франковска, в которой автор делится с читателями такими сведениями.
О том, что шоколадный король Порошенко является выдвиженцем царя тьмы, говорят много неопровержимых фактов. Известны также аналоги заключенных сделок с дьяволом среди тех, у кого был союз с Люцифером, Адольф Гитлер.
И дальше статья, страница на 3, про колдунов в том числе. Жаль, что сайт «Украина.ру» вовремя сообразил, что не сможет предъявить копию договора между украинским президентом и Люцифером, и поэтому колонку Пасечника убрал. Жаль, потому что некто Пасечник должен бы войти в белую книгу партии войны, составить которую считает необходимым Александр Морозов.
Сейчас надо читать не то, что мы любим, а наоборот, подробнейшим образом весь гигантский контур производителей идеологии войны. Ведь есть ощущение, что война везде, отовсюду движется мрак, но на самом деле это везде должно быть как-то картографировано. Надо сделать белую книгу о том, кем и как именно общество погружалось во мрак войны, как возникала параллельная реальность, захватившая умы миллионов, Кто обслуживал эту ежедневную медиамашину по производству укрфашистов, базы НАТО в Крыму, сакральность Крыма и прочее, и прочее?
Ну и этим, как и поисками дочери Путина, тоже придется заниматься не взрослой российской журналистики, а интернетной недопрессе. Есть ощущение, что нечто обнулилось, и, как говорит Кашин, танцы и вправду кончились.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». На этой неделе в нескольких странах мира прошли памятные мероприятия, связанные с 70-летием освобождения Красной Армии нацистского концлагеря Освенцим. Главные мероприятия с участием глав государств и правительств многих стран мира, но не России, состоялись в Польше. Владимир Путин принял участие в организованных в Москве памятных мероприятиях, которые в этом году оказались в России более масштабными, чем в предыдущие годы, и были финансово поддержаны из бюджета. Эксперты отмечают: историческая память о Холокосте, истреблении нацистами евреев в Европе в годы Второй мировой войны в России фактически отсутствует. При этом Кремль использует эту тему в качестве инструмента пропаганды. Говорит культуролог, исследователь Холокоста Ксения Пулаектова-Кример.
Говорит о том, что есть какая-то коллективная национальная память о Холокосте, о том, что именно Красная Армия освобождала нацистские лагеря смерти в Польше, не приходится абсолютно. Это абсолютно маргинальная часть истории в представлении современных россиян, тогда как на Западе Холокост считается, ну, отдельным, очень важным эпизодом Второй мировой войны. Но мы вообще даже про Вторую войну не помним, мы все время говорим про Великую Отечественную войну. Конечно, Холокост используется как некоторое, я не очень люблю это выражение, как разменная карта в разговорах о том, что вокруг нацисты, за нашими границами, сначала Прибалтика представлялась бы краем, в котором крепились рецидивисты и потомки нацистов, и там якобы проводятся массовые парады, хотя никаких массовых парадов там не проводилось. Ветеранов СС, например. А теперь Украина предстоит таким оплотом современных нацистов и фашистов. Вообще такое использование ярлыка фашиста и нациста, оно абсолютно, конечно, не историческое. Это пропаганда, это ничего общего к истории не имеет. Это представлено как история, которая имеет отношение, например, вот к Франции, Германии, к Польше, к Венгрии, но не к России, не к Советскому Союзу. Это чужая история, она с нами как бы не происходила. То, что Холокост вступил в острую фазу именно с нападением нацистской Германии на Советский Союз в июне 41 года, да, когда начинается массовые расстрелы на оккупированных территориях. Ну, как бы общественное сознание этого не помнит, потому что это вообще такая катастрофа, которая началась с нами всеми. И когда мы говорим про особую еврейскую историю в этой связи, многим кажется, что мы как-то говорим, что вот, но эти страдали больше, а другие страдали меньше. Но здесь же речь не о сравнительном страдании, да, не о том, кто страдал больше, а о том, что была определенная нацистская политика относительно определенной группы населения. Да, и эти люди умирали только потому, что они были не той национальности. Общественное сознание, там люди, которые не являются читателями там какой-то академической литературы, оно оперирует очень какими-то поверхностными представлениями обо всем об этом. Когда вы спрашиваете, например, я своих студентов довольно часто спрашиваю, когда началась Вторая мировая война, про пакт Молотова-Риббентропа. Все это довольно смутно известные или совсем неизвестные страницы истории.
Говорил исследователь Холокоста Ксения Пулуэктова-Кример. Параллельно с мероприятиями в Польше руководство Чехии организовало форум памяти о Холокосте. В Прагу был приглашен Владимир Путин. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Из года в год на территории Освенцима в день памяти жертв Холокоста 27 января проводится торжественное мероприятие. Когда дата бывает круглой, в памятной церемонии, естественно, участвуют главы государств антигитлеровской коалиции. Так было и 10 лет назад, по случаю 60-й годовщины освобождения Освенцима. Был среди почетных гостей и президент России. Владимир Путин тогда выступил перед собравшимися с яркой речью, содержавшей полный набор очень правильных слов. Прошедшее десятилетие, однако, круто поменяло всю международную раскладку. В приличном обществе Путин стал нерукопожатным. В Польшу, на территории которой находится Освенцим, президент России, конечно же, не издок. Надо было срочно придумать ответный ход, который пробил бы брешь в стене отторжения и показал бы миру, что есть еще в Европе силы, уважающие волевых вождей и готовые стоя аплодировать агрессору. Достаточно организовать назло кондуктору параллельное контрмероприятие по тому же случаю и в тот же день, но в другом месте, чтобы убить двух зайцев и недружественный фронт расколоть и вернуть российского президента на международную арену. Для такого поворота есть все необходимые предпосылки. Президент Чехии Милош Земан давно смотрит Путину в рот, исправно повторяя все, что тут скажет. Есть в Чехии и свой памятник Холокоста. Город Терезин, где в годы войны нацисты соорудили концентрационный лагерь, откуда и отправляли чешских евреев на убой в Освенцим. Есть для такого дела и специализированная международная организация, которая могла бы взять на себя ответственность за инсценировку мероприятия – Европейский еврейский конгресс. Еще лет 7 назад туда был подсажен председателем нужный человек, российский скоробогач Вячеслав Кантор, в миру производитель и экспортер азотных удобрений, член узкого круга олигархов, подрабатывающий за рубежом в качестве полезного еврея. Президент Владимир Путин приглашен в Прагу для участия в мемориальных мероприятиях. Не один он, конечно. Приглашения были разосланы и другим главам государств, общим числом более 4 десятков. Комбинация оказалась беспроигрышной. Мероприятие по случаю Дня памяти жертв Холокоста уже в прошлом. И можно констатировать, что не всякая трехходовка ведет к выигрышу партии, а только правильная. Владимир Путин в Прагу не приехал. Ему не улыбалась мысль о том, что в Праге его могут встретить демонстранты, не испытывающие к нему особой привязанности. Даже Федерация еврейских общин Чехии официально отмежевалась от сомнительной инициативы по приглашению Путина. Антуража не сложилось. Из всех приглашенных глав государств в памятный день в Праге был один только болгарин Росен Плевнелиев. Скорее всего, и тот по недоразумению. Андрей Киска, президент Словакии, у которой с Чехией все-таки совершенно особые отношения, решил проблему элегантно. Он возложил венок на Терезинском кладбище 26 января, чтобы на завтра быть в польском Освенциме. Приглашение Земана проигнорировали даже европейские премьеры, послав вместо себя председателей парламентов или чиновников среднего звена.
Кремлевская пропаганда и Холокост, обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Такими были некоторые важные и знаковые события уходящей недели, пятой недели 2015 года. Над программой работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире Радио Свобода до начала будущей недели. Всего доброго.